Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: будут ли ижевские нацисты осуждены за покушение на убийство школьника? Помогут ли 500 тысяч рублей вернуть здоровье бывшему солдату из Казани? Саранские инвалиды против одиночества. История села Прибыткова как зеркало российской истории. Это в первой части программы. Во второй: Челябинск. Кто виноват в том, что люди боятся жить в своем доме? Ростов-на-Дону. Железнодорожные бараки жильем не считаются, но в них все еще живут. Псков. Жители отказываются выбирать управляющие компании. Самара. Что граждане понимают под патриотическим воспитанием? Жилищное строительство по-сочински. Жители города Белоусово требуют замены мэра. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Вечером 12 октября в Ижевске возле своего дома 13-летний мальчик-азербайджанец Надирли Надир получил 6 ножевых ударов. Уже упавшему ребенку нападавшие брызнули в лицо газом из баллончика. Подростку спасло жизнь лишь то, что нападение произошло метрах в 5 от остановки общественного транспорта, и мальчику удалось вырваться и добежать туда, где были люди и свет. Нападавшие разбежались. Отец Надира, Шахин Алискеров, живет в Ижевске уже почти 20 лет. Он гражданин Российской Федерации, проживает с женой и четырьмя детьми, Надир старший, в старом панельном доме по улице Дзержинского, микрорайон Бумаж. Шахин Алискеров рассказывает о том вечере.
Он в магазин вышел, видимо, они в магазине сидели рядом, стояли, он не видел, внимания не обратил. Он вышел, ему ударили. Он так рассказывает, сначала 3 удара, он упал. Мы думали, он уже все умер. Он начал шевелиться, глаз брызгали, и еще 3 удара. Он на остановку как бы убежал. Вышел на остановку, и матери звонила. Скорую вызвала, и мне звонила. Я подъехал с другом, подъехал на остановку, смотрю, он лежит, белый вот. Потом уже скоро приехал. Третий месяц, сейчас в апреле, его легко попало, селезенку.
Характер ранений представлял реальную угрозу жизни. Около 3 недель после операции мальчик провел в больнице. Затем лечился амбулаторно. Ему нанесена также тяжелая психическая травма. Он теперь боится выходить из дому, оставаться на улице один. Интересно, что в Ижевске достоянием гласности этот факт стал лишь благодаря публикации на сайте Следственного комитета Российской Федерации обзорной сводки по свежим делам экстремистской направленности. Эта сводка появилась в сети 10 ноября. Там ижевский эпизод шел первым. Там же были названы фамилии нападавших – Факеев и Кондратьев, оба несовершеннолетние. Говорится о принадлежности обоих к группировке националистического толка. В Ижевске неонацистских группировок несколько. Обыватели хорошо знают, как они выглядят, где собираются. Но власти до самого последнего времени категорически отрицали сам факт наличия этих группировок. Так, убийцы скейтбордиста Стаса Карепанова, трагедия произошла в марте 2007 года, были осуждены как хулиганы, хотя ни для кого не было секретом, что они скинхеды. Я спросила Байрамлы Асима, студента-историка Удмуртского государственного университета, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями ксенофобии, живя в Ижевске. Вот его ответ.
Раз в автобусе, например, видел, как молодые люди, мои ровесники, сидят и смотрят на меня как бы неприветливо, да? И когда выходя, они разные эмблемы наклеивают на автобусы. И такое часто бывает в нашем городе. Иногда бывает, под вечер выходишь гулять, идет там толпа каких-то людей. Это камуфляжные штаны, черные ботинки, кожаные куртки, на лысо брит.
Вы лично в отношении себя какие-то, приходилось вам персонально? Не было?
Персонально не было, потому что я как бы стараюсь избежать таких ситуаций, потому что это к добру не приведет. В нашем городе висят такие эмблемы, как «Дружба народов, единство России». Зачем это зря для показухи писать и афишировать, если для единства народов в нашей стране ничего не делается?
Звонок в следственный отдел по индустриальному району при прокуратуре Удмуртской республики существенной информации о преступлении не добавил. Его руководитель Алексей Николаев лишь подтвердил, что дело действительно расследуется сотрудниками его подразделения, что подозреваемые помещены под стражу, что их причастность к нападению и мотивы ими не отрицаются. Я попросила Николаева назвать эти мотивы. Он назвал. Национальная ненависть. Мои собеседники, азербайджанцы, удивляются.
Мне одно непонятно. Если они на отчет стояли, да, как чинхит, а зачем сразу их не забрали? Именно в эту случай они забирают.
Вы предлагаете превентивно их задерживать?
Вот если люди вот стоят на учете, то они ведут нацистскую как бы деятельность. Почему их не арестовывают сразу, а только после совершения преступления? Их только после этого привлекают к уголовной ответственности.
Нападавшие на Надира, запечатленные камерой слежения, оказались в базе данных Управления по борьбе с оргпреступностью, сотрудники которого в течение 2008 года выдвигали обвинения против ижевских антифашистов, а свидетелями против них выступали сплошь и рядом члены праворадикальных группировок, причем ряд из них с условными судимостями. Ижевские антифашисты утверждают, что упомянутые в федеральной сводке Факеев и Кондратьев также проходили свидетелями в эпизодах против левых радикалов. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Мордовия, Игорь Телин. Пожалуй, еще никогда концертный зал факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета не видел такого наплыва посетителей. Здесь состоялся межрегиональный фестиваль художественного творчества молодых инвалидов. Жители Саранской республики, кого относят к категории людей с ограниченными возможностями, были и зрителями, и участниками этого впервые проводимого в городе мероприятия. Организаторы признавали, цель фестиваля не только скрасить досуг инвалидов, не только дать возможность людям, ограниченным физически, но никак не творчески, проявить себя и показать свои возможности и умения, но подтолкнуть к творчеству тех, кто сегодня заполнил зрительный зал.
Инвалиды, они не скучают в отношении того, что чтобы что-то сделать, они не сидят просто так, сложа руки, а они чем-то занимаются. Кто поет, кто танцует, кто дома делает какие-то шитье, там, рукоделие, по дереву.
Коллективы и отдельные исполнители Саранска, районов Мордовии и других регионов России, Москвы и Нижнего Новгорода демонстрировали на сцене факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета свое мастерство. Творческие коллективы создаются обычно при местных организациях инвалидов. Их руководителям приходится прикладывать немало усилий для того, чтобы не только организовать людей, но и создать нормальные условия для репетиций, а также и для концертной деятельности. Помогают и спонсоры, например, с приобретением сценических костюмов. Своеобразной звездой фестиваля с весьма символическим названием «На крыльях добра и надежды» стал москвич Максим Киселев. Он один из немногих в России молодых людей, кто занимается спортивными танцами, имея диагноз «детский церебральный паралич». Танцует Максим, сидя на коляске. ДЦП, левостороннее поражение тела и еще несколько болезней не мешают ему заниматься любимым делом. К сегодняшнему дню Максим участник многих соревнований, в том числе и международных. Заниматься спортивными танцами он начал благодаря стараниям матери, Марины.
Когда Максим пришел в здоровый танцевальный клуб, над ним все с ним смеялись, и кроме физических, скажем так, ощущений неприятных, было тяжело морально. Но потом даже сами танцоры сказали, что раньше мы считали, что инвалид танцует так, как он умеет. Сейчас мы поняли, что их этому просто никто не учит.
Поддержку молодому танцору оказал благотворительный фонд «Филантроп».
Меня пригласили в благотворительный фонд «Филантроп» как танцора здорового, обычного, но, опять же, исходя из заболевания, не получалось выполнять многие элементы. И мне предложила мама попробовать танцевать на коляске, но психологически это и морально очень тяжело попробовать. Но потом попробовал и занимался самодеятельностью при этом фонде.
Ольга Байкина, партнерша Максима, вместе они участвовали в нескольких крупных соревнованиях по спортивным танцам. Занимается она танцами уже несколько лет. И до этого ее партнерами были исключительно здоровые люди.
Мне стало интересно, мне было интересно помочь человеку. Что-то новое всегда в жизни интересно.
Галина Мурашова, несмотря на тяжелейшую травму рук, занимается пантомимой. Она непременный участник всех мероприятий, проводимых в местной организации инвалидов.
Может быть, в этом и заключается секрет привлекательности. Это не просто досуг и развлечение, а человек, который по-настоящему испытывает, я бы сказала, спортивный азарт, интеллектуальное воображение.
Между тем, пока на сцене зала факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета коллективы и солисты сменяли друг друга, в фойе перед залом развернулась выставка работ инвалидов Мордовии. Юрий Семенов работал раньше на заводе, до тех пор, пока несколько лет назад не пострадал на производстве. Тяжелая пресс-форма отдавила ноги. Стала развиваться гангрена, ступни пришлось ампутировать. После этого, говорит, сидел несколько месяцев дома, читал книги. Однако без физического труда жить не смог. Занялся плетением из лозы, сейчас делает прекрасные кресла-качалки. Некоторые из них он и представил на выставке.
Кресло для отдыха у меня самый первый, 2003 год я начал. Ну, сейчас достижение за 5 лет, у меня уже вот такой уровень пошел.
По мнению организаторов фестиваля, его цель была достигнута. Многие из тех, кто сидел в зале и наблюдал за тем, что происходит на сцене в качестве зрителей, затем обращались к выступавшим, интересовались, что нужно для того, чтобы тоже заняться каким-то творческим делом. Записывались в коллективы, консультировались по тем или иным вопросам прикладного творчества. Полностью равнодушных было мало, и можно предположить, что значительное количество сегодняшних зрителей на будущий год обязательно выйдет на сцену. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Новосавиновский районный суд Казани в полном объеме удовлетворил требования Артема Казначеева и обязал Министерство финансов России выплатить ему 500 000 рублей компенсации за потерянное в армии здоровье.
Артем получил серьезные физические повреждения, был причинен средней тяжести вред здоровью. Сейчас он является инвалидом третьей группы первой степени ограничения трудовой деятельности.
Регина Шакирова, адвокат Казанского правозащитного центра, представляла интересы бывшего солдата в Новосавиновском суде. В июле 2007 года призывник из Татарстана Артем Казначеев оказался в воинской части в Нижнем Тагиле, где с первых дней столкнулся с неуставными взаимоотношениями.
Я спал, меня тут подняли, иди вымыть туалет. Я отказался тут. Избили. Иди носки постирай. Тоже отказался. Тоже избили. Потом уже на зарядке там что-то не понравилось ему, то, что как приседал, что ли, все так. Тоже избили.
Артем оказался в коме. Мама солдата срочно выехала к сыну. Правозащитником, как рассказал руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, обратился дедушка.
У родственников Артема не было никаких других мнений по поводу того, что как он мог оказаться в коме. То есть они предполагали, что это произошло из-за того, что ребенка жестоко избили. Причем избили его на второй, на третий день после начала службы. Совсем немножко он прослужил.
Правозащитники наняли адвоката в Нижнем Тагиле, и его усилиями удалось доказать вину младшего сержанта, избивавшего Артема Казначеева, несмотря на сопротивление следствия.
Следователь, мягко говоря, предлагал ему изменить свои показания в какой-то части, чтобы дать возможность вот этому сержанту уйти от ответственности. А своевременно эти действия были обжалованы, следователи отстранили ведение следствия. Таким образом, следствие дошло до своего логического конца, до вынесения обвинительного заключения, и с этим обвинительным заключением дело ушло в суд.
Младшего сержанта осудили на 4,5 года лишения свободы. После этого казанские правозащитники обратились в суд уже с требованием компенсации вреда, причиненного здоровью Казначеева. Однако, по словам адвоката Регины Шакировой, представитель Минфина иск признавать отказался. Просил уточнить, из каких источников финансировалась деятельность младшего сержанта российской армии.
Ну, мне показалось странным этот момент, то, что представитель Министерства финансов, он все-таки обязан знать, из какого бюджета финансируются должностные лица. Также там множество вопросов у них возникало. Ну, на мой взгляд, это просто была попытка затянуть судебное заседание, возможно, ввести в заблуждение судью, чтобы иск ни в коем случае не был удовлетворен.
Министерство финансов, как финансовый орган нашего государства, отвечает за незаконные, а тут в данном случае преступные действия должностных лиц.
Не меньше удивил и представитель ТАТ-военкомата. Он заявил, что комиссариат никакого отношения к Министерству обороны не имеет. Но очевидное несоответствие данного утверждения действительности все же заставило военных признать свое отношение к этому ведомству. Артем Казначеев, старший сын в семье, рос без отца и когда-то очень мечтал пойти в армию. Ему представлялось, что там он станет настоящим мужчиной. Действительность оказалась совершенно иной.
Мечтал. Хотелось там почувствовать, что такое, там как интересно было. А потом, когда пришел, думаю, да, что тут делаю? Вопрос такой сразу создался в голове. Зря я пошел. Все желание пропало идти.
А теперь Артем инвалид. И хотя приговор суда еще не вступил в законную силу, эти деньги для него и семьи значат много.
Сумма была такая, что 500 тысяч вроде как немалая, но она никоим образом не компенсирует, не может она возвратить здоровье этому Артему. Селезенка новая у нее не вырастет, тех ужасов, которые он пережил, а он будет вспоминать все равно всю жизнь. Просто речь тут идет о том, чтобы реализовать принцип ответственного государства.
Руководитель правозащитного центра Казани Игорь Шолохов считает, что именно государство ответственно за дела и, как в данном случае, преступления своих должностных лиц. А потому должно быть готово выплачивать денежные компенсации пострадавшим, тем более своим гражданам. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ленинградская область. Татьяна Вольская. Желание знать историю города, поселка, деревни, где ты живешь, для человека естественно. Только, к сожалению, немногие сегодня находят время и силы, чтобы все это узнавать. Между тем, села и деревни вокруг Петербурга, можно сказать, перенасыщены исторической и культурной памятью. Только прикоснись. Прикоснуться, то есть время от времени проводить для желающих экскурсии по соседним улицам, решила библиотекарь из поселка Прибытка Людмила Александровна Яковлева. Перед тем, как выйти во двор, она разворачивает на столе подробную карту, показывая, что где было.
Был театр, была церковь, было также вот четырехклассное училище, начальная школа была, амбулатория была, аптека здесь была, почта и телеграф была, общественное собрание было, концертный зал был.
Казалось бы, маленький поселок, железная дорога, станция, небольшая площадь перед магазином, где теперь собирается молодежь, потому что больше негде.
Тем не менее, все это было. Вот видите, вот у меня есть старая карта, которая сделана руками нашего жителя Козловского. Вот здесь вот все показано, какие дома были и что собой каждый дом представлял. Кто в нем жил и чем он занимался.
Например, дом купца
Афанасьева, допустим, после революции. Там был раньше клуб и библиотека, но во время войны он сгорел. Это было все довоенное. Вот дом адмирала Прибыткова в 1939 году был разобран. Вообще адмирал Прибытков построил всего 6 домов. До нас дошли только 4 дома. Дом около магазина, наш дом и еще 2 дома. Потом, значит, дом Кораблева. Это самый богатый крестьянин в деревне, выслан в Колыму. В 1939 году дочь работала на почте. А вот мы за помещика Невельского. Невельский, который был в свое время Николаем I отправлен в отставку из-за того, что Невельский доказывал, что Амур – судоходная река, а вся академия доказывала, что Амур – не судоходная. Но вышло все-таки действительно, что Амур – судоходная река. Но Невельского обратно на службу не вернули. И он осел здесь. Лисянский и Невельский – 2 адмиралы. К ним приезжал в гости Прибытков. Вот отсюда Прибытков тоже здесь купил несколько участков и пошло село Прибыткова.
Я вижу в конце дом Репина.
Да, дом Репина. Но все дело в том, что он сгорел. Остался только один фрагмент.
Этот фрагмент – дверь, некогда расписанная Репиным. Ее удивительную историю хорошо знает другая жительница Прибыткова Наталья Жданович.
Люди, последние хозяева этого дома, жили только летом, и каждую осень они снимали с петель эту дверь и увозили на зиму к себе в ленинградскую квартиру. А весной, когда они сюда приезжали на лето, они опять ее привозили, потому что сюда все время шли экскурсанты и просили показать дверь, которую Репин расписал собственными руками. И, на счастье, незадолго до пожара успели они передать пенаты в Репинские эту дверь. Потому что так получилось, хозяин умер, а вдове пожилой уже не под силу было с этой дверью путешествовать взад-вперед. И она страшно боялась, что погибнет, и передала в пенаты. А потом спалили вот этот дом. А теперь на этом месте там особняк новый, как всегда.
Дом я видела до пожара. Он был необыкновенной красоты, весь как будто затканный белой кружевной резьбой в стиле модерн. Это был образец той неповторимой, нарядной и трогательной дачной архитектуры начала 20 века, которая сейчас стремительно ветшает, сгорает, исчезает из петербургских пригородов под натиском новых безликих коттеджей со слепыми окнами-бойницами и страшными железными заборами. Дед Наталья Жданович когда-то купил дом, где она теперь живет, у того самого Козловского, который составил подробную карту поселка, и память о прежних хозяевах дома бережно хранится.
Екатерина Великая пригласила на службу в Петербург двух братьев Козловских из Польши. Один стал нашим знаменитым скульптором, статуя Суворова на Марсовом поле и все самые красивые надгробия, какие только есть на наших кладбищах петербургских. А второй был назначен ею директором императорских театров, и он был музыкант. И вот наш Козловский был прямой потомок этого музыканта Козловского. И в колодце в нашем, как он мне потом рассказывал, утоплено было две скрипки Страдивари и виолончель Гринвари.
Почему?
В то время, когда немцы пришли, он здесь оставался. И он был механик, изобретатель. И теперь в том доме, где он жил, осталось много очень приборов, которые он сам изобрел. И в частности, меня потрясло совершенно то, что мы, конечно, не представляли себе телевизор КВН, и он лежал на диване и управлял, три программы было в советское время, пульт у него был сделан уже тогда, когда мы представления не имели о том, что такое возможно. Так вот, когда немцы пришли, он оставался тут, и жить-то надо было как-то. Он ремонтировал часы, и немцам тоже. Вот потом, после войны, он был посажен. Я думаю, что когда его пришли арестовывать, вот в этот момент он утопил. Этот дом строился в 7-10 годы 20 века. Его отец строил, а он был мальчиком в возрасте 9 лет. И все деревья, которые сейчас еще стоят на нашем участке, огромные, он сам сажал в 9-летнем возрасте. И в тот год, когда Козловский умер, у нас вяз засох, а дуб болел очень. И через несколько лет вяз ожил, и теперь опять зеленый.
Пока мы говорим, люди ожидают экскурсии. Среди них Валентина Алексеевна Прокофьева.
Живем в этом месте, и не знать историю, это как-то ненормально считаем.
Экскурсии ждут бабушки с внуками, мамы с детьми. И, может быть, они тоже когда-нибудь будут бережно хранить память своего поселка, его предания и легенды. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Автомобилисты многих регионов России сегодня проводят общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей и против ограничений на автомобили с правым рулем. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что находящийся в розыске бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев скрывается в Москве. Как утверждает Кадыров, правоохранительные органы Москвы знают местонахождение Ямадаева, но не задерживают его. Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающий нарушение прав человека в Иране, одобрен Советом по правам человека. В проекте, в частности, осуждаются пытки и другие способы наказания, унижающие человеческое достоинство, а также казни и дискриминация меньшинств в Иране. Представители стран-членов Совета Безопасности ООН прибывают сегодня с недельным визитом в Афганистан. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества в Перу. В провинции Вазиристан на северо-западе Пакистана в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 4 человека. Предположительно, удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Сирия не будет допускать инспекторов Международного агентства по ядерной энергетике на свои военные объекты. Дамаск отвергает все обвинения в том, что объекты на территории Сирии, уничтоженные в прошлом году в результате авиаудара израильских ВВС, мог быть ядерным реактором. Международный валютный фонд готов оказать финансовую поддержку Латвии. Латвия, вступившая в 2004 году в ЕС, несколько лет переживала экономический бум, который теперь сменился резким спадом. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В центре Челябинска люди боятся оказаться под обломками собственного дома. Пятиэтажное здание пошло трещинами еще 5 лет назад, когда к нему начали возводить пристрой. Рассказывает Нина Давиденко, жительница дома Каслинская, 99А.
К нашему дому 5 лет назад начали пристрой, как оказывается, несанкционированный. Хотели 9-этажный, построили 11 этажей. Да, и он потянул наш дом. Квартиры трескаются, фундамент трескается, по наружной стенке идет трещина уже до 5-го этажа. Не знаю, сейчас все городские власти вроде в курсе, мы везде письма написали, но, по крайней мере, вот 4 дня они все пытались какую-то подпорную стенку делать, а по слухам тут собирались строить 3 гаража частное лицо. И чем это кончится, сегодня комиссия приедет. Будем надеяться, что решат нашу пользу, отремонтируют наш дом, хоть это очень сложно. Пока этого дома не было, трещин не было в квартирах. А до 3-го этажа дошло, пошли трещины. Вот Светлана Геннадьевна на 1-м этаже живет, у нее стены по ночам трещат. Она спать боится даже.
Светлана Батаева, соседка Нины Давиденко, живет на 1-м этаже, в крыле, примыкающем к новому пристрою. Однажды ночью Светлана проснулась от какого-то шороха. Оказалось, трещат стены. Трещат в самом прямом смысле слова. В спальне змейкой расползлись трещины по полу, стенам и потолку. Не сомкнув глаз, еле дождавшись утра, она отправила дочку с кошкой к знакомым, а сама начала обзванивать соседей и коммунальщиков.
Мне вот страшно то, что вот то над нами, которые квартиры, вот у них у всех такая беда. У нас на несущих стенах сквозные трещины. Из трещин дует. Дом у нас заваливается на северную сторону. У нас потрескались, залитые были полы, потрескались у всех. И вот стены, потолки потрескались. Вот когда 3-го этажа у нас дошла вот эта вот стройка, мы сначала не обращали внимания. А потом уже все дальше и дальше. А вот именно когда вот этот котлован вырыли, тут вообще резко стало. Во-первых, новые трещины появились. Вообще новые, которые не было. Мы все время отслеживаем. На северной стороне вообще опасно. Очень опасно. И вот ночью я слышу треск. А что где трескается, не знаю.
Жильцы обратились к руководству МЖК «Полет», компании, строящей дома в этом микрорайоне, но столкнулись с явным непониманием. Говорят Нина Давиденко и Светлана Батаева.
Во-первых, Кузнецов, я не знаю, какое имя, отчество, он сразу прибежал и сказал: вы здесь никто, здесь вся территория моя, я что хочу, тут и строю. То есть сначала он очень грубо разговаривал. Пока мы не начали писать, и пока его, как говорится, руководство, видно, районное, может быть, городской администрации не построило. Тогда вот начали говорить.
Я вообще МЖКовец. Да, я работала в «Полете». Муж у меня работал на кирпичном заводе 8 лет, чтобы заработать вот это вот жилье. У нас 2 детей. И мы бросили, как говорится, свои места, чтобы заработать квартиру. Вот она, наша радость получилась, во что вылилась. Вот наши руководители, они живут на верхних этажах, в 2-ярусных квартирах. Они с нами, во-первых, не хотят общаться, что вот мы когда собираемся, что вот мы паникуем. У них все хорошо.
Они уехали, не боятся. Они себе отстроили коттеджи, здесь не живут.
Они не живут, да.
Куда жители только не обращались, толку нет. Дело уже дошло до прокуратуры. Скоро жильцы будут подавать в суд. Но ни одна инстанция не может спасти их от страха, что дом в любой момент сложится, как карточный.
Приезжал Ростехстройнадзор, вот они велели сделать эту стенку подпорную. Тут махала женщина что-то руками, и вот они 2 дня поработали и бросили.
В пятницу, 21 ноября, в дом приходила комиссия. комиссия. Важные люди походили по двору, по квартирам, посмотрели на трещины в стенах, куда задувает ветер, заглянули под ковры и линолеум и на потрескавшуюся напольную плитку и на потолок. Видели они и котлован, вырытый для проведения строительных работ прямо у входа в злополучный подъезд. Подумали и решили, что всему виной не пристрой, а грунтовые воды. Именно они подмыли фундамент. А то, что трещины появились в разгар стройки, это лишь совпадение, и бояться жильцам нечего. Только жильцы комиссии не поверили. Слишком уж свежи воспоминания о трагедии в Беляевке, в которой рухнула школа. Но выхода у них нет. Эти квартиры сейчас никто не купит. Так что пути к отступлению отрезаны. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. В этих железнодорожных бараках начала 20 века живут немногим более 50 человек. Они здесь живут очень давно, поэтому неудивительно, что больше половины из них – пенсионеры. Но вот последние несколько лет жители не могут понять, за кем же закреплена их улица – за железной дорогой или администрацией советского района Ростова. Вразумительный ответ на этот вопрос не могут дать ни в районной администрации, ни в управлении Северо-Кавказской железной дороги. Поэтому люди крайне возмущены.
Вот, пожалуйста, прописка советского района, как мы ничьи, я не знаю, поэтому мы добиваемся, чем мы есть.
Станция «Разъезд Темирницкая» по сути географический центр Ростова-на-Дону. Но, как говорят местные жители, о достижениях современной цивилизации они знают понаслышке, а сами живут как будто в военное время. Здесь нет воды, электричества и газа. Но страшнее всего неопределенность. Люди не знают, к кому обратиться со своими проблемами. Пенсионеры, например, каждый день задают риторические по сути вопросы. Кто поможет построить дорогу, провести газ и воду? Как рассказала одна из живущих в бараках коренная ростовчанка Марина Козлова.
Вот воды не было 3 дня. Вот что было запас, мы делаем запас, я обычно запасаю для рыбок, для аквариума. Вот эту воду мы и брали, использовали. Да, все. Из магазина. Вот берем, переносим из магазина, самое необходимое, попить и все. А воды нигде нет. Ничего нет.
В ремонтно-эксплуатационном участке ростовской дистанции гражданских сооружений СКЖД объясняет сложившуюся ситуацию тем обстоятельством, что в 2003 году в связи с ликвидацией Министерства путей сообщения было закрыто и его отделение, на балансе которого находились эти самые бараки. И по закону жилые здания должны были перейти в муниципальную собственность. Но этого не было сделано. И в октябре 2008 года Южная транспортная прокуратура потребовала от муниципалитета взять дома на свой баланс. Решение арбитражного суда по этому поводу здесь ждут самое ближайшее время. Как говорит начальник участка Николай Афанасьев.
У меня, к сожалению, этого решения нет, но оно есть. То есть наш юрист там присутствовал, и суд присудил обязать администрации принять данные жилые дома муниципальной собственности.
3 года назад город постарался и таки сумел отказаться от такого явно незавидного наследства. Представители администрации Советского района в суде сумели доказать, что бараки не могут считаться жилыми постройками. Значит, они не являются домами, и поэтому переводить их в муниципальную собственность нет никаких юридических оснований. Главный аргумент в пользу того, что бараки не являются домами, здесь просто нельзя жить. Ведь буквально рядом круглосуточно проносятся поезда. Отсюда сильная вибрация и шум, постоянная угроза деформации конструкций зданий и опасность возможных железнодорожных аварий. Заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ и строительства Федор Субботин и сегодня возлагает всю ответственность за судьбы жильцов бараков на железнодорожное начальство.
Нормальный руководитель должен был бы принять программу какую-то об отселении этих людей. На мой взгляд, это самый легкий, простой вариант. Закупить квартиры, я не знаю, дома, сегодня строительство достаточно развито, и людей этих оттуда отселить.
В районной администрации ждут нового решения суда и готовятся его обжаловать. Этот правовой замкнутый круг, судя по всему, в ближайшее время разорвать не удастся. До первого снега в этом году судебное разбирательство вряд ли закончится. И жители ничейных бараков на ничейной земле, прекрасно это понимая, запасаются углем и водой, чтобы хоть как-то пережить очередную зиму. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Псков, Анна Липина.
Люди должны знать, что относится к управлению жилым домом. Значит, где обязанности управляющей компании, а где их собственников.
говорит Станислав Федоров, директор управляющей компании. Своим соседям по дому он объясняет, что сейчас на смену ЖЭКам пришли товарищество собственников жилья и управляющие компании, поэтому все вопросы технического обслуживания дома полностью ложатся на плечи новых структур и жильцов.
Поясняю, у нас 1 200 000, это все должно быть оплачено. Из них 5% на квартиросъемщиков. Те, которые приватизированы квартиры, приватизированные, а те, которые не приватизированы, будут оплачивать город.
Жильцы ряда многоквартирных домов в Пскове уже определились с формой управления своим домом. В основном это новостройки. Но есть и такие, которые до сих пор решения не приняли. Их довольно много – 365 домов. Понятно, что все эти дома старые, большинство – хрущевки.
Надо чинить обязательно крышу, это невозможно. Даже варианты, идут да. Все до первого подъезда, приходим, все мокрые, все подъезды.
Мария Голубева – жительница стандартной пятиэтажной хрущевки. Жильцы дома отказываются выбирать управляющую компанию только по одной причине. Сначала надо крышу отремонтировать, а потом уже передавать дом в управление. Если проблема конкретной пятиэтажки хрущевки – протекающая крыша, то есть и такие жилые дома, которые вообще трудно назвать пригодными для проживания.
Здесь все обваливается, я зашикатурил, опять пошли.
Говорит Елена Васильева. Она живет в центре Пскова, в доме с печным отоплением после военной постройки. Сырость и плесень на первом этаже, трещины на потолке, увесистые куски штукатурки то и дело падают на пол.
Комиссия приходила много раз, а мер никаких так не принимали. Сказали все, ждите и ждите и ждите.
А вот еще один подобный дом.
В 2003 году дом утонул, и вот до такого расстояния у нас поднялась в доме вода. И все, что было ниже, все испорчено и выброшено.
Зинаида Антонова рассказывает о пережитом несколько лет назад наводнении из-за проливных дождей.
Когда сломалась у нас балка, повалилась вся штукатурка. Хорошо, хоть не на людей.
Понятно, что ни одна управляющая компания брать на себя подобные дома не хочет. От таких домов коммерческому предприятию только убытки.
К сожалению, на сегодняшний момент у нас претендентов на управление этими домами нет. Все они в очень плохом техническом состоянии.
Говорит представитель управления жилищным фондом городской администрации Татьяна Логинова. Получается, что этот и ему подобные дома останутся в управлении муниципальной компании.
С выходом жилищного кодекса, который обязал и местные органы власти, и предложил населению содержать жилье собственными силами, против чего мы категорически выступали, потому что сначала нужно жилье привести в порядок, а потом уже передавать, потому что по 40 лет дома простояли, и крыши неоднократно ремонтировались, и в подвале неизвестно что, и электрика вышла из строя.
Говорит вице-мэр Пскова Валентин Иванов. Именно по этой причине 365 многоквартирных домов в Пскове пока не определились с формой управления. Между тем, для получения субсидии из фонда реформирования ЖКХ в городе должно быть не менее 5% многоквартирных домов с формой управления ТСЖ. В следующем году их должно быть не менее 10%. Таким образом, по закону, дома, не определившиеся с формой управления, лишаются возможности получить субсидию от государства на капитальный ремонт, в котором они нуждаются гораздо больше других. Круг замкнулся. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Перед съездом «Единой России» самарские педагоги обратились к Кремлю с предложением возродить в школах губернии уроки патриотического воспитания. Нужно возрождать среди школьников патриотизм, особенно военную патриотику и любовь к родине, заявили представители учительского профсоюза. Члены общественного родительского совета Самары поинтересовались у школьников и их родителей, нужен ли в современной школе такой предмет, как патриотическое воспитание. Мнения, как и следовало ожидать, разделились. По мнению инженера Виктора Петрова, патриотизм в современной школе должен заключаться в гуманистических понятиях.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Вот это патриотизм. Патриот, вот где родился, то место он должен и любить. Беречь, вот посадили цветочки, он и не должен их сломать. Посадили деревцы, где-то полил.
У пятиклассника Олега Васильева свое мнение о предмете патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание, чтобы в школах преподавали, может быть, такие предметы. Интересно бы, что что-то новое узнать о прошлом.
Для библиотекаря Ольги Казаковой патриотизм и родина – понятия единые.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, есть заключается. Ну а патриотизм – это вообще любовь к родине, а родина – это же понятие такое нерастяжимое, а конкретное.
С этим мнением согласен и бывший военный, а ныне преподаватель начальной военной подготовки Михаил Козлов.
Патриотическое воспитание восстанавливать надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитывал тоже. Патриотическое воспитание – это любовь к матери, любовь к родине, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Некоторые родители, бабушки и дедушки школьников вообще считают, что нужно возродить детские политические организации. Движение скаутов, которое пропагандируется в России, чуждо россиянам. Гораздо лучше возобновить октябрятское и пионерское движение, считает Олег Воронцов.
Я бы вот одним словом сказал, возродить октябрят, пионерию, а потому что сразу детский сад, октябренок. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Политолог Валерий Павлюкевич считает инициативу с внедрением в школах предмета патриотического воспитания обычной идеологической кампанией.
Нужно научиться любить себя и себе подобных, и тогда можно будет перейти к настоящему воспитанию истинного патриота. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества, и тогда какие-то кампании по развитию патриотических настроений в обществе будут лишними.
Член общественного родительского совета, педагог Ирина Соловьева, считает, что патриотизму нельзя научить в обязательном порядке.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать, заниматься патриотическим воспитанием детей. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут. Если взрослый человек не сможет ребенку этого показать, сам ребенок этому просто-напросто не научится. То есть дети растут у нас Иванами, не помощью росла.
По словам самарских учителей, не рискнувших, опасаясь увольнения, открыто выступить с критикой инициативы по возрождению военной патриотики в школах, скоро ученики будут не только зубрить на уроках конспекты о том, что блок НАТО – военный противник России, но и собирать макулатуру и металлолом, как это уже было в советское время. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. На улице Первомайской в Сочи кипит стройка. На месте бывших бараков и домов постройки первой половины прошлого столетия возводятся частные многоэтажные жилые комплексы. А тем временем обитатели снесенного жилья ходят по кругу. Милиция, суд, прокуратура. Они лишились жилья и имущества. Теперь покушаются на их гражданские права. Рассказывает Дездемона Джамбурия.
Прописку, которая у нас на руках, оказывается, отняли, выписали нас без нашего ведома. Мы случайно узнаем, нас об этом никто не уведомил.
В общежитии Трубазы «Сокол» по улице Первомайская, дом 21, Дездемона Джамбурия с мужем и двумя детьми жила с 1977 года. Позже, когда Турбаза стала акционерным обществом, жилье было переведено в разряд жилого фонда семейного заселения. Потом появился инвестор с большими деньгами и серьезными намерениями. А уже вслед за этим на Первомайской 21 случился пожар. Рассказывает Дездемона Джамбурия.
Мое жилье не было задето огнем, оно было залито водой, есть от администрации. Потом от администрации поступают письма, что инвестиционный вопрос решается, и вот если вас не устроит то, что инвестиция будет, то подавайте в суд. Мы не подавали в суд, а на нас подали в суд, так как земля им понадобилась.
Жильцов сгоревшего дома временно разместили в одной из сочинских гостиниц, а два месяца спустя попросили съехать. К тому времени новый владелец земли под сгоревшим бараком договорился с погорельцами, кому выплатил сравнительно небольшую денежную компенсацию, кому предоставил жилье в наем. Семье Джамбурия, в которой к тому времени появилось двое внуков, было предложено переехать из центра в Сочи в высокогорный поселок Салахаул. Частный дом, без удобств, площадью около 50 метров. Предложение было отвергнуто, нового не поступило. Зато решением суда в начале 2008 года семья Джамбурия была лишена прописки по адресу Первомайская, 21. Бывшему владельцу общежития, акционерному обществу «Сокол», понадобилось списать с баланса предприятия объект недвижимости. Мешали две семьи, которые требовали предоставить жилье взамен утерянного согласно действующему законодательству. Это препятствие было преодолено через суд. Людей выписали. Нет прописки, нет пособий и льгот. Нет возможности получить медицинскую и социальную помощь. Товарищем по несчастью семьи Джамбурия стал их сосед Валерий Рогачев. С ним повторилась та же самая история, но только в более циничной форме.
Человек, представившийся Димой Редькиным, предложил мне, я, говорит, хозяин этой земли, я вас прошу о 20 тысяч долларов и уходи выписываться. Я ему задал вопрос, я говорю, а со мной еще прописана дочь. Что такое 20 тысяч долларов? За эту сумму я на нашем старом кладбище не смогу себе приобрести землю, чтобы меня там похоронили достойно. И дальше что? После вот этого предложения больше со мной никто не связывался.
После этого разговора дверь квартиры Валерия Рогачева в его отсутствие дважды взламывали. Наверное, искали документы, предполагает он. А потом и подожгли. Пожарные от полного уничтожения дом спасли. Огонь потушили быстро. Но вслед за ними к месту происшествия прибыл бульдозер. Он сделал то, что не удалось сделать огню. Сравнял с землей строение, уничтожив все находившееся в квартире имущество. Валерий Рогачев стал бомжем.
Был незаконно лишен жилья, а также имущества, а также снят с регистрации. Но я добился того, что решение суда есть о признании сноса незаконным. Но решение суда злостно не исполняется.
История о поджогах жилых домов на улице Первомайской в Сочи разошлась по стране. Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Сергей Обухов написал уже 6-й по счету депутатский запрос по делу Валерия Рогачева. На этот раз в Следственный комитет Российской Федерации.
Я настаиваю на возбуждении уголовного дела в отношении работников следственных органов, которые фактически покрывают нарушения. И по этому поводу мной направлен запрос в Следственное управление господину Бастрыкину. И я обратился в службу судебных приставов, которые, как оказалось, абсолютно ничего не делают для восстановления признанных законных нарушенных прав человека. Сожгли дом, лишили имущества, выселили на улицу, и никто не несет ответственности.
В следственном отделе Следственного комитета по городу Сочи объясняют, что дело сложное и проверки продолжаются. Говорит руководитель Следственного отдела по городу Сочи Александр Новиков.
В настоящее время поступили жалобы этих лиц. Они не согласны с принятыми решениями. Сейчас мы изучаем их доводы, которые изложены там, и решается вопрос о проведении дополнительной проверки.
Из всех судебных решений о предоставлении жилья и возмещении ущерба, вынесенных в пользу семьи Джамбури и Рогачева, исполнено лишь одно. Местных жителей восстановили в их гражданских правах. Вернули отнятую судом прописку по улице Первомайской. На том месте, где сегодня поднимается уже 4-й этаж многоэтажного жилого комплекса. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Жители 8-тысячного городка Белоусово Калужской области обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой снять с должности их мэра Сергея Барышева. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стали выборы управляющей компании. Весной этого года люди по своей инициативе, что для России большая редкость, сами провели заочное голосование и большинством голосов решили, что обслуживать дома будет, как и прежде, муниципальные предприятия, Белоусовский коммунальный комбинат. Но вскоре комбинат подвергли процедуре банкротства. По мнению людей, это было сделано преднамеренно. А в сентябре белоусовская администрация провела конкурс на обслуживание домов, и в нем победил единственный участник – частная управляющая компания, которую поддерживает мэр Сергей Барышев. Фактическое назначение частной управляющей компании сильно возмутило людей, и они обратились в суд. И суд признал действия белоусовской администрации незаконными. Почему? Да потому что люди уже выбрали себе управляющую компанию, которой доверяют. Правда, Сергей Барышев с этим решением суда не согласился и написал кассационную жалобу. И вот по инициативе Татьяны Тарарышкиной, председателя местной общественной организации «Слово народа», в белоусовском ДК прошло собрание собственников жилья. Зал был переполнен, собралось около 500 человек, да еще на улице стояло столько же. У людей многое наболело. Разбитые дороги, отсутствие освещения, аварии теплоснабжения, полные нечистот подвалы. Обо всем этом говорили на собрании. Сначала выступила Татьяна Тарарышкина.
Конечно, наш поселок находится в развалинном виде. Топительный сезон не начат вовремя. Все мы видим разрытые траншеи, окопные ямы, по которым мы ходим, по темным улицам, холодные детские сады, школы и многое другое.
Инженерные коммуникации в Белоусове изношены до крайней степени. Об этом говорила Людмила Ракинцева.
У нас строятся высотные дома. А как вы думаете, выдержат наши коммуникации? Выдержит ли у нас отопление, выдержит ли у нас канализация? Вечером в домах на 5-х этажах нет уже воды. О чем это говорит? Что мы скоро останемся вообще безо всего, как только эти дома будут пущены и люди туда заселятся.
Жители Белоусова многократно обращались с жалобами на свое руководство районному и областному начальству, но все как об стенку горох. Поэтому решили отправить письмо президенту Дмитрию Медведеву, и текст его был оглашен на собрании.
Президенту Российской Федерации Медведеву мы, жители города Белоусова, Жуковского района Калужской области, обращаемся к вам с просьбой навести конституционный порядок на территории нашего городка. Из-за халатности и безответственности не отапливались детские сады, школы, больницы, дети болели. Мы с ужасом ждем приближения зимы. Неизвестно, на что ушли 5 600 000 рублей, списанные на благоустройство города. Никакого благоустройства жители не заметили. Мы не доверяем областному и районному начальству. Как на многочисленные обращения граждан к губернатору Артамонову заканчивались либо судебными разбирательствами с простыми людьми о чести и достоинстве мэра, либо просто замалчивалось. Просим отстранить Барышева от занимаемой должности главы администрации города Белоусова. Мы верим, что борьба с коррупцией, объявленная президентом Российской Федерации, действительно началась.
За это письмо все проголосовали единогласно, после чего мэр Сергей Барышев попытался объясниться с народом.
Я думаю, всем жителям важно услышать главу администрации для того, чтобы принять всю информацию к сведению.
Мы вас сюда не приглашали. Мы вашу же болтовню вот так вот сыты.
И тут события приняли неожиданный оборот. Казалось, люди сейчас начнут перебивать мэра, спорить с ним. Но жители Белоусова просто не стали его слушать. Они встали и вышли из зала. На чем собрание, собственно, и закончилось. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам.
Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».